Собственно, дальше начинается вот та история клинча последних месяцев Советского Союза, клинча, о котором мы много рассказывали, потому что вот что произошло. Россия, в общем, позволила себе такой плевок в лицо централизованной власти КПСС, избрала независимое руководство, независимый парламент. Этот парламент принимает программу кардинальных экономических реформ, перехода к свободному рынку, который бросает прямой вызов экономической политике КПСС. Экономическая политика КПСС ровно в этот же момент идет просто совершенно по одному месту. Мы рассказывали вам подробно вот об этом в передаче про Горбачева 4 октября 1990 года, через месяц после того, как Ельцин предложил рыночную программу 500 дней, Горбачев ее отвергает и принимает вот этот самый идиотский указ о поэтапном переходе к рыночной экономике, где он либерализует оптовые цены, но сохраняет регулирование розничных. И поставлять товары на розничный рынок становится убыточным. Мы подробно рассказывали вам об этой истории. Все, товары исчезают. Экономика просто идет вот в такую вот очень стремительную нисходящую спираль. Российской власти реализовать их программу рыночных преобразований не дают. Понятно, что эта ситуация, она должна была закончиться каким-то очень серьезным клинчем. И Ельцин, в этот момент, я так понимаю, Ельцин и его окружение поняли, что ну, надо заканчивать игры с Горбачевым и брать всю полноту власти в свои руки.
Горбачев первые 2 года после 1985 года вселил некоторую надежду во многих из нас. Фактически с этого момента началась его активная политика. Я извиняюсь, но обман людей. Давай обещания. Он, надо полагать, не очень хорошо представлял, как выполнять эти обещания. Вселив надежду в людей, он стал действовать по другим законам. Особенно это проявилось в последнее время. Когда стало совершенно очевидно, что он хочет, сохраняя слово «перестройка», не перестраиваться по существу, а сохранить систему, сохранить жесткую централизованную власть, не дать самостоятельность республикам, а России прежде всего.
И вот они начинают, собственно, борьбу за введение уже такого полноценного исполнительного поста президента России, президента РСФСР. Это давалось категорически непросто. Тоже вот к вопросу о том, что все эти перемены были вот таким предметом очень долгой, тяжелой борьбы и такого выгрызания. Не произошло что-то вот за одну ночь, там, благодаря мановению волшебной палочки. Да? КПСС категорически сопротивлялась введению поста президента России, потому что она понимала, что если вот Ельцин в главе с новым российским руководством получит уже такую полноценную исполнительную власть, то, в общем, все, пиши пропало. Эта свободолюбивая птичка полностью окончательно вырвется из клетки. И что они придумали? Ельцин и его сторонники, они назначили референдум о введении поста президента РСФСР ровно на тот день, когда 17 марта 1991 года проводился вот тот самый пресловутый референдум о судьбе СССР, о чем была первая передача из нашего цикла. И они как вот не пытались, то есть вот я думаю, что если бы Россия пыталась провести такой отдельно стоящий референдум о президентстве, ну, они бы его блокировали. А здесь они ничего не смогли сделать. Параллельно с референдумом о судьбе СССР россияне подавляющим большинством проголосовали за введение поста президента уже суверенной России. Эти выборы были назначены на июнь 91 года, в тот же день, когда вот год назад, год до этого была принята декларация о государственном суверенитете России от Советского Союза. Через год состоялись вот эти президентские выборы, абсолютно открытые, прозрачные, конкурентные, где Борис Ельцин победил с уверенным преимуществом, что отражало вот его популярность и запрос на общественные перемены в тот момент. Это были вот, ну, я говорил, что первые выборы, где я голосовал, был вот союзный референдум, но выборы именно вот, когда ты голосуешь за какого-то дядю или тетю, да, первый раз вот тогда голосовал я в июне 1991 года, конечно, голосовал за Бориса Ельцина, а за кого, да, вот, и мы не просто возлагали на него огромные надежды в этой связи, что он возьмет всю полноту власти в России в свои руки, стряхнет это архаичное коммунистическое наследие и проведет реальные реформы. Но на самом деле мы видели, каким шоком стало его избрание президентом России для всей этой коммунистической ГБшной сволочи, которое готовилось развернуть перестройку назад и произвести в стране консервативный переворот. В нашей передаче про августовский путч и ГКЧП мы прямо связали вот эти события, что через несколько дней после избрания Ельцина президентом России вот эти самые будущие путчисты, глава КГБ Крючков и союзный премьер Павлов приехали на чрезвычайную сессию Верховного Совета СССР и попросили вот тех самых дополнительных полномочий, фактически по установлению в стране диктатуры, которые им не дали, и они потом силой взяли через 2 месяца, введя танки в Москву. Это была непосредственная реакция на избрание Ельцина президентом России. Они поняли, что Россия ускользает из-под их контроля, что у нее появилась сильная независимая власть, которая будет теперь проводить реальные реформы, а их всех отправят на свалку истории. Они туда не хотели и ввели в Москву танки, но потерпели поражение. Вот мы вам об этом подробно рассказывали. Я считаю, что как раз вот непосредственным катализатором путча выступило избрание Ельцина президентом России, потому что это дало понять Крючкову, Павлову там, и прочей всей этой КГБшной таракани и банде, что все, их страница истории заканчивается. Что сейчас новый российский президент откроет новую страницу в истории нашей страны, страницу кардинальных преобразований, где с их КГБшной и коммунистической номенклатурой будет покончено. Ну вот, как мы вам и говорили, собственно, вот что происходило в дни путча. Это было противостояние новой, абсолютно легитимной и только что избранной народом российской власти против старой КГБшной и коммунистической номенклатуры, которая никем никогда не избиралась. Вот очень важно, я не могу вам не показать этот фрагмент. Это репортаж, который один из вот тех сюжетов по телевидению, который вот изменил всю страну. Когда ввели танки в Москву, и многим из нас казалось, что все, вот эта вот коммунистическая диктатура вернулась в своей худшей форме, в программе «Время» вечером выпустили в эфир знаменитый репортаж Сергея Медведева от «Белого дома», который показал протестующих, показал Ельцина и показал, что вот эта новая свободная Россия, которая только что избрала свою новую демократическую власть, она готова бороться. Это невероятно воодушевило всех нас, и это был, конечно, первый и важнейший шаг к победе вот в те тяжелые августовские дни. Давайте посмотрим фрагмент из этого репортажа.
А к середине дня стало уже известно, что Борис Николаевич Ельцин подписал указ, в котором квалифицировал действия комитета по чрезвычайному положению государственным переворотом.
Поскольку телевидение не дают, радио не дают. Да. Тихо! Я зачитываю. Гражданам России. В ночь с 18...
Президент призвал обеспечить возможность Горбачеву выступить перед народом. Он сейчас, как он сказал, заперт на даче в Форосе. Созвать чрезвычайный съезд народных депутатов Союза. Ну и всем принять участие во всеобщей политической забастовке. А тем временем началась подготовка к защите здания Верховного Совета России от возможного нападения. Вы видите, бросают листовки. Ну, а добровольцев специально искать не пришлось. Августа. 17:20. Мы находимся на Краснохребетской набережной. Включили свою камеру без особой надежды попасть сегодня в эфир. Вы видите, как ведутся работы по построению баррикад. Эта набережная была последней, которая оставалась не забаррикадированной. Сейчас практически все подступы к зданию Верховного Совета перекрыты. Я так понимаю, что и ночью будете здесь?
Да, конечно, будет. Без сомнений.
Хлеб запасли.
Чего мы без хлеба продержимся?
Да, без хлеба поживем.
А откуда вы узнали, что нужно здесь собираться, что здесь баррикады строить? Кто скажет?
Вильнюс научил нас. Вильнюс научил. Они сделали там репетицию, и, в принципе, можно было ожидать этого.
Ну, а дальше начались уже реальные реформы. То есть коммунистическая власть в одночасье рухнула. Борис Ельцин получил всю полноту власти и приступил к вот реализации своей программы кардинальных рыночных преобразований, о которых, в общем, мы давно все мечтали, мечтали о построении нормальной современной экономики. И вот здесь очень важно говорить вот о чем, что многие из этих преобразований считаются, в общем-то, каким-то личным изобретением Ельцина, вот его первого де-факто премьера Егора Гайдара и так далее. Это называют реформы Ельцина-Гайдара. Я хочу рассказать вам о том, что реально происходило осенью 91 года и до какой степени вот эти рыночные реформы были всеобщим консенсусом. Все дело в том, что вот в октябре 91-го состоялся, вот там были такие вот органы, вот двуглавый был такой вот этот российский парламент, он состоял из двух органов, это вот такой съезд, когда собираются там вся тысяча депутатов в зале, да, но не очень часто, они проходят периодически. В перерывах между ним действует постоянно действующий парламент, то есть Верховный Совет, который принимает какие-то законы, по важнейшим решениям принимает решение съезда. И вот в октябре 91 года Борис Ельцин вышел к съезду народных депутатов РСФСР и вынес на съезд такой достаточно кардинальный план экономических реформ, который в том числе предусматривал скорейшую либерализацию розничных цен. Мы все этого очень сильно хотели, потому что тогда уже вот полное отсутствие жратвы в магазинах, ну, доставляло реальные серьезные физические проблемы. Очень хотелось кушать. Без еды было плохо. Да? И все понимали, что вот Горбачев совершил невероятную ошибку за год до этого, отпустив оптовые цены, но сохранив регулирование розничных. Товары исчезли, полки были абсолютно пустые, были там сигаретные бунты, там колбасные бунты и много еще всего прочего. Ну и вот в октябре 91-го Ельцин вышел к съезду народных депутатов России и говорит, давайте отпускать цены и проводить вот программу кардинальных экономических реформ. Знаете, вот, чтобы вы понимали, многие манипуляторы и фальсификаторы истории, они пытаются изобразить дело так, что якобы, значит, шла какая-то борьба, но вот как-то нехорошим аппаратным способом победили Ельцин и Гайдар и навязали какую-то вот свою идею, какие-то свои там реформы, а страна была против. Так вот, чтобы вы понимали вам циферки, голосование за вот это постановление об экономической реформе, где первым пунктом шла либерализация цен, 878 народных депутатов РСФСР за реформы и скорейшую либерализацию цен, 16 против. Это было принято просто абсолютно единодушно. Это отражало вот доминирующее настроение в обществе на тот момент, что там лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Это сейчас там потом появились всякие умники, которые говорили, реформы можно было провести по-другому. А тогда все понимали, что нет свободных цен, нет товаров в магазинах. А нет товаров в магазинах, нечего жрать. Для организма это очень плохо. И вы знаете, вот очень интересный момент, что на этом съезде народных депутатов РСФСР не было никого, кто реально вот вышел бы. Это они потом все, когда народ испытал на себе трудности, связанные с гиперинфляцией, с ростом цен, там, вот начали говорить, вот, антинародные реформы и все такое прочее. Но тогда никто не вышел на трибуну и не сказал там, ни Лужков, ни Явлинский, не тот же самый Илларионов, который сейчас поносит там правительство Гайдара последними словами. Кстати, он пользуется тем, что архивы газет не оцифрованные. А в 92-93 годах Илларионов писал колонки в газете «Известия», которые были очень прогайдаровские и прочебайсовские. Это он потом стал таким их политическим противником. Так вот, у меня был очень интересный разговор с одним из участников тех событий, Григорием Явлинским, который был традиционным политическим соперником Ельцина и Гайдара и критиком вот их реформы и либерализации цен. И как-то раз мы с Григорием Явлинским об этом говорили, вот так один на один, и я его спросил, сказал, Григорий Алексеевич, вот вы так не любите Гайдара, так не любите Ельцина, так не любите либерализацию цен 92 года, а почему тогда вы не вышли на сцену, не вышли вот на подиум съезда народных депутатов РСФСР и не сказали, а я против, а я хочу, чтобы как-то по-другому шли реформы. Его бы послушали, потому что после провала августовского путча Горбачев назначил на пост фактически вице-премьера вот умиравшего СССР, тогда назывался Комитет по оперативному управлению народным хозяйством. Вице-премьером был назначен Явлинский. Другим вице-премьером, кстати говоря, Лужков. Впоследствии тоже очень сильный критик Ельцина и Гайдара. Это потом они вот стали так плясать, какие они классные, мужественные. А тогда никто не вышел на трибуну и не сказал: нет, либерализация цен – это плохо, мы против. Потому что все понимали, что это надо. Потому что если вы хотите товаров в магазинах, это вот первый шаг, который нужно делать. Я рассказываю это вам для того, чтобы вы понимали, насколько консенсусным был запрос на все это дело со стороны общества в тот момент. И не было никакой дискуссии. Это потом, когда проявились вот сложные последствия от реформ, у вас там гангрена, я извиняюсь, вам сделали сложную операцию, вам после нее больно. Или удалили какую-нибудь опухоль, да? Вы лежите, у вас все болит. Ну, понятное дело, я вот сталкивался с такими ситуациями, да, и понятно, когда больной начинает ругаться на врача. У меня все болит, мне плохо. Но операции делать надо, когда вы болеете. Вот это был ровно такой момент в истории. И вот здесь мы подходим к вопросу о том, что Борис Ельцин-то, в общем-то, мы сейчас проведем такой чек-лист, да, но он, в принципе, избравшись на пост президента РСФСР, он, в общем, сделал все, что от него люди просили. Его просили сделать радикальные рыночные реформы, освободить цены, чтобы появились товары в магазинах. Вот вам, пожалуйста. И причем он это сделал, опираясь на поддержку не просто большинства, а практически полного состава съезда народных депутатов РСФСР. Так вот, собственно, вы спросите, а что мне ответил Явлинский, когда я его спросил, а почему он не выступил против либерализации цен? Ничего. Ничего. Он ответил такую ерунду. Он сказал, что я тогда не очень представлял себе важность вот этих публичных механизмов дискуссии. Вот буквально. То есть думал, что аппаратникам надо все это решать, а выйти на трибуну съезда, ему бы дали слово, как вице-премьеру СССР, но вот он не посчитал нужным. Но, понимаете, вот чтобы вы понимали всю полноту момента, насколько было тяжело. Насколько вот эта вилка между оптовыми ценами, которые скакнули вверх после Горбачевского указа, и регулируемой розницей, насколько она полностью лишила вообще всего и там, товаров в магазинах, и стабильности финансовую систему. Небольшой фрагмент выступления Егора Гайдара, который, кстати, появился дней через 10 после либерализации цен. То есть Ельцин вышел к съезду. За это решение проголосовали там почти 100% депутатов РСФСР. Только через примерно 10 дней он назначил исполняющим обязанности премьера Егора Гайдара. Вот давайте послушаем несколько слов. Егор Гайдар комментирует те экономические реалии, которые имели место вот в России на тот момент, в эту ужасную осень 91 года с абсолютно пустыми полками.
Если говорить об, собственно, стержне того, что происходит в экономике, что задает нам область допустимых значений, это уже начавшаяся высокая, экстремально высокая инфляция в сфере оптового оборота. Попросту говоря, вышедшие из-под контроля оптовые цены. Мы где-то с октября прошлого года, после указа 4 октября Михаила Сергеевича Горбачева, потеряли контроль над оптовыми ценами, начали быстро неконтролируемо расти. И так как финансовая система была абсолютно не приспособлена к жизни в условиях открытой инфляции, начал быстро разваливаться бюджет. Короче говоря, резкое снижение поступлений налоговых и резкое увеличение дотаций. В этой ситуации оказывается, что такие стандартные, естественные решения, абсолютно правомерные в спокойной обстановке, так сказать, предшествующая финансовая стабилизация, вот такой спокойная, упорядоченная трансформация кредитной системы, демонополизация торговли, предшествующая малая приватизация, сокращение оборонных расходов и централизованных инвестиций как база, либерализации цен, позволяющая потом контролировать их рост. Все это прекрасно, но это из сказки. Это то, чего в принципе невозможно сделать. Сегодня каждый день отсрочки повышения цен, в силу того, что происходит в экономике, усугубляет наши трудности и усиливает тот инфляционный шок, который экономика получит после того, как мы вынуждены все равно будем их отпустить, потому что не держим.
И вы знаете, я вам расскажу еще одну абсолютно эксклюзивную историю, о которой вы не знаете. Все дело в том, что Борис Николаевич Ельцин, как выяснилось, он не был такой какой-то холодной машиной по принятию решений, проведению реформ и дальше вот хоть трава не расти. Он, вообще говоря, очень тяжело переживал все, что происходило. И вот после, собственно, либерализации цен, которая случилась 2 января 92 года, через несколько недель после всех вот этих событий осени, у нас появились товары в магазинах, цены выросли. Многим людям там что-то стало не по карману. Это было все довольно тяжело. Я потом в передаче о 90-х вам расскажу вот о всех там недостатках и разных побочных моментах всех этих реформ. Сейчас не будем об этом, но просто о Ельцине, чтобы вы понимали. Первый визит после либерализации цен, который он совершил, был в Нижний Новгород. Первые дни января 92 года. И исполняющим обязанности губернатора там был как раз Борис Немцов, который много рассказывал мне про этот эпизод. И вот мы сейчас посмотрим с вами короткий фрагмент разговора Ельцина с народом, тогда в январе 92-го на улицах Нижнего. Но после всех этих событий, как он походил по магазинам, поговорил с людьми, послушал их жалобы, вот мне Немцов рассказал эксклюзивную вещь, что было потом. А потом они вдвоем, они приехали к нему вот в резиденцию губернатора и остались вдвоем. И Ельцин говорит: «Борис, а у вас выпить есть?» Ну, у него была бутылка виски, он принес ему, да. И Ельцин был просто ошеломлен тем, что он увидел, и сказал: что же я наделал? Настолько ему тяжело было вот слушать от людей про вот эти все тяготы их жизни и новые проблемы, которые неизбежно появились, да, после либерализации цены они обычно растут, это было очень болезненно. И Борис долго объяснял потом ему, что вот, Борис Николаевич, это надо было сделать, вся страна хотела этого. В результате появятся товары в магазинах, это было, в общем, то, что нужно. Но, как мне Немцов рассказывал, это было довольно тяжело. То есть вот объяснить Ельцину, что вот все эти тяготы и боль людей, как бы, ну, это неизбежно просто, когда ты проводишь серьезные реформы, он все равно очень тяжело это переживал. И это было видно. И это очень многое объясняет вот в последующей, в том числе, как я сказал, такой деградации Ельцина как личности. Он тяжело переживал и события 93-го года, и войну в Чечне, все эти политические противостояния, но он просто постепенно утрачивал вот нормальный физический облик. Поэтому это вот одна из тех историй, как бы мы знали, но потом вот получили много доказательств того, что, в общем, он был человеком, которому было не все равно, что происходит с людьми. Он реально просто переживал за то, что вот людям трудно, и он несет за это ответственность. Вы знаете, я видел много разных политических лидеров. В нашей стране я много таких не знаю. И это очень важный момент. То есть, все-таки вот нельзя рассматривать Ельцина как какую-то такую бездушную историческую машину по проведению реформ. Ну, конечно же, ему было не все равно. Мы это видели. И вот, собственно, поэтому продолжали его поддерживать. Ну, вот поддержка его, в общем, коллапснулась окончательно только когда началась стрельба. На самом деле, спустя некоторое время на тоже очень открытом, что бы там ни говорили, честном референдуме апреля 93 года, несмотря на все тяготы либерализации цен, реформы Ельцина все-таки продолжали поддерживать больше половины россиян. Таким образом, люди понимали, что переход к рыночной экономике – это непростая история. Будут трудности, будут тяготы. Многие готовы были ради этого потерпеть. Мы чуть попозже поговорим об этих реформах и о результатах, но вот я просто хотел вам рассказать историю о том, что Борис Ельцин сопереживал всему этому. Кстати говоря, он никогда не жил в роскоши. Да, он жил там в официальных резиденциях, но известно, что он для себя лично он никогда ничего не крал. В общем, все, что я знаю о том, а еще раз, я работал в правительстве, когда Ельцин был президентом, в принципе, он сам как лидер жил достаточно просто, и, в общем, он реально сопереживал и сочувствовал людям, и очень сильно ему было сложно от того, что он делает какие-то такие преобразования, которые могут чью-то жизнь ухудшить. Это была вот такая непростая человеческая драма.
Борис Николаевич, о чем спрашивают нижегородцы?
Ну, первое – это цены.
Цены, да?
Да. А второе – это все-таки не везде, еще даже указ, который подписан по минимальной зарплате и минимальной пенсии, не везде еще, значит, дошел до непосредственно, так сказать, вот человека. И это очень жаль, потому что он был подписан с 1 декабря. 342 рубля минимальная зарплата и минимальная пенсия. И это до сих пор не дошло.
Кстати, вот еще такой один важный момент про вот эти осенние события 91 года. И вот тот пятый съезд народных депутатов РСФСР, который практически 100% большинством дал Ельцину карт-бланш на экономическую реформу, там произошла еще одна важная вещь. Вот у нас многие ругаются на Конституцию 93-го года, которая при Ельцине была написана, ее называют там ельцинской, да, что она содержит в себе такую конструкцию суперпрезидентских полномочий. Когда президент – это как бы даже и не ветвь власти, а он там типа над всеми. Вы знаете, откуда это выросло? А выросло это вот с того самого съезда октября 91-го года, где Ельцин ради проведения экономических реформ предложил депутатам дать ему особые полномочия на год. Это, в общем, было примерно то же самое, что они заложили потом в Конституцию. Так вот, депутаты примерно таким же супербольшинством, без всякой особой дискуссии, ему эти сверхполномочия дали. Вот это к вопросу. Понимаете, вот когда пытаются изобразить ситуацию, что вот пришел какой-то узурпатор Ельцин и ввел там суперпрезидентскую диктатуру, да нет. Они сами, вот эти депутаты, понимаете, они не вели себя как депутаты, к сожалению, да? Вместо того, чтобы каким-то образом устроить там соревнования альтернатив, предложить в том числе какую-то другую систему власти. Например, я считаю, одна из главных ошибок того времени, вот глядя назад, была в том, что после провала путча надо было полностью перезапустить всю политическую систему, провести свободные, например, парламентские выборы. Может быть, и президентские. Ельцин, кстати, всегда был готов на перевыборы. Да? Так вот, этого не было сделано. Понятно, почему. Потому что в абсолютно голодной стране с пустыми полками, ну, народ-то как бы на это смотрел. Какие еще выборы тут нафиг? Дайте нам жратву, чтобы появилось в магазинах. Вот вопрос тогда стоял ровно так, да. Но мне кажется, что все-таки тогда вот непроведение выборов там, через обозримое время после провала ГКЧП было ошибкой. И, конечно, это было вот не просто ельцинской ошибкой. Потому что там какой-то вот такой демократической оппозиции Ельцину ну, не появилось. Все эти вот депутаты, к сожалению, мы хотели от них, голосовали за них, избирали их ради другого. Чтобы они вели себя как депутаты, как полноценные наши представители. А не как вот такое стадо, которое в октябре 91-го 100% отдало Ельцину все полномочия, из которой потом выросла вот эта конституция 93-го года. Ельцин просто сказал, типа, ну а что, у меня уже есть эти полномочия, типа, а я не хочу их отдавать, вы мне их уже дали, да. Потом, значит, когда стало больно уже и появились последствия шоковых реформ, все стадо переметнулось, значит, на другую сторону и сказал, нет, нет, вот мы теперь против, да. Ну, как бы, ребят, так нельзя. Вот забегая вперед про будущий разговор об ошибках реформ 90-х, я считаю, что вот ключевая проблема, это была вот эта вот культура фрирайдерства такого и отсутствие культуры политической ответственности, что я беру огонь на себя. Все интеллектуалы, отцы перестройки, посбегали. Не создали какую-то свою партию интеллектуалов, которые борются за истинные ценности и ту же иллюстрацию, а просто ушли, просто исчезли куда-то, да? Что никакой реальной вот силы, которая предлагала альтернативу, я-то всегда за здоровую альтернативу, здоровую конкуренцию. Но было бы очень хорошо, если бы на том же осеннем съезде депутатов РСФСР 91 года вышел бы Ельцин с какой-то своей программой, и вышел бы кто-то другой, тот же Явлинский, со своей. И это все открыто подебатировали бы. Это было бы здорово, но такого не было. Поэтому вот ключевая история, когда вы будете в очередной раз вешать всех собак на Бориса Ельцина за неудачу реформ, задумайтесь, он несет за это свою долю вины. Но один ли он виноват? То, что у нас вот не возникло какого-то нового качественного политического класса, а было какое-то вот это вот стадо, да, на которое мы надеялись, голосовали, избирали их депутатами, а оно потом, значит, металось то туда, то сюда. Да? Вот это вот ключевая проблема. Наверное, наша не вина, а беда. Ну, какие политики, когда у нас десятилетиями коммунисты очень жестко пресекали вообще попытки свободомыслия и какой-то независимой политической позиции. Ну, понятно, что вот этим всем кадрам там было взяться как бы особо неоткуда, которые вдруг создали бы нормальную современную политическую систему. Но я это к чему? Я это к тому, что вот в последующих неудачах реформ обвинять одного только Ельцина не стоит, потому что каких-то здоровых альтернатив не возникло. Очень многие из тех, кто мог бы ими быть, посбегали. И в итоге Ельцин был вынужден взять все на себя, и делал он все, в общем, как умел. А надо сказать, что из него, собственно, строитель современной рыночной экономики, ну, был так себе. Ну, первый секретарь Свердловского, там, потом Московского обкома, кандидат в члены Политбюро, проводит рыночные реформы. Мы понимали, что у него есть пробивная сила для этого, но как бы с точки зрения качества настройки этих рыночных реформ, ну, камон. Мягко говоря, в западных экономических журналах Ельцин не печатался. И у него был такой смешной момент, когда вот он еще баллотировался только на выборах, ему задали вопрос. Одна из вот этих несуразностей Ельцина, которую тут же подхватила вся пропаганда. Его спросили, какая модель капитализма ему больше нравится. Американская, такая абсолютно свободная в стиле Дикого Запада и либертарианства. Да? Или шведская, с большим элементом государственного участия, социальных расходов, как говорят, шведский социализм. Да? А Ельцин, он даже как бы не моргнув глазом, он сказал, а мы типа возьмем все лучшее и от одной, и от другой. И вы знаете, вот говоря о философии современного центризма, о которой мы здесь часто говорим на нашем канале, он стратегически был не так уж и неправ. Но, конечно, соединить шведскую модель с развитыми социальными институтами и серьезным регулированием с дикой нерегулируемой американской моделью, ну, это сложная штука. И было понятно, что Ельцин просто плохо понимает, о чем говорит. Поэтому с точки зрения вот всякой тонкой настройки реформ, ну, конечно, вот как разрушитель плановой регулируемой экономики, он был хорош. Многие говорят вот ровно об этом, что он был хорош как разрушитель, но плох как созидатель. А где было взять этих всех созидателей? Ну, в СССР не производили их конвейером. Созидателей нормального современного демократического рыночного общества. Поэтому вот, как говорят, я его слепила из того, что было. Давайте подведем некоторые итоги по Борису Ельцину. Еще раз, есть много разных Ельцинов. И вот мы в цикле 90-х продолжим говорить уже о Ельцине как президенте, о его ошибках, олигархии, в абсолютно неадекватном втором сроке, в 93-м годе, войне в Чечне, реформах. Обо всем этом мы поговорим. Но вот я хочу вам сказать, вот зафиксируйте эту ситуацию. Январь 92-го года. Только что распущен СССР, и Ельцин фактически вот вступает в полноценные права как новый полновластный лидер России. Вы знаете, вот глядя исторически назад, я могу сказать, что вот что бы там ни говорили, но он выполнил все, что обещал, и за что вот мы за него голосовали и его поддерживали. Он обещал, вопреки горбачевской болтовне и ничего не деланию, и решениям, которые заводили страну в все большую спираль и в пустые прилавки, Ельцин обещал провести кардинальные рыночные реформы. И он их провел. Он провел их ровно так, вот насколько был в то время сложившийся общественный консенсус. Все понимали, что надо освободить цены. Ельцин, несмотря на то, что ему было тяжело, я вам рассказывал про эпизод в Нижнем Снемцово, он взял и решительно это провел. Ельцин мирно распустил Советский Союз. Да, были, вот меня все время критикуют и говорят, а были же вот войны там в Абхазии, в Южной Осетии, в Карабахе, там, в Приднестровье. По периметру конфликты были. Но крупные республики Советского Союза не воевали между собой, как это было в Югославии, где вместо Ельцина и Горбачева был Милошевич. Мы много раз приводили вам эту аналогию, и я лично очень признателен Ельцину за то, что он обеспечил... Понятно, что дело шло к распуску Советского Союза, и Ельцин был главным лидером, который обеспечил мирный распуск Советского Союза. Без тотальной войны всех со всеми, за там Донбасс, Северный Казахстан и прочее, как вот мы видим сейчас. Три республики бывшего СССР отказались от ядерного оружия и свезли его в Россию, и это заслуга тоже Ельцина. Ну вот это просто исторически нельзя за ним не признавать. Ну и в целом, мы хотели товаров в магазинах, и вот поэтому за него голосовали. И у нас появились товары в магазинах. Мы хотели экономической свободы, свободы предпринимательства. Я расскажу об этом еще в цикле о 90-х. Но, ребят, вот что появилось с началом рыночных реформ в январе 92-го года? Вы открывали любую газету. Вот вы сейчас будете читать о том, что там не платили зарплаты, не платили пенсии. Вы открывали любую газету, и там было несколько страниц объявлений о работе. Вот сейчас все завешено там банкротство, приставы, кредит, помогу там и так далее. А тогда висели объявления о работе. Мне в 92-м году исполнилось 20 лет, не было никаких проблем. От того, чтобы разгружать вагоны, до того, чтобы делать переводы с английского, которым я хорошо владел, там много чего, да, экономическая жизнь пошла. То есть экономику реально освободили. Предпринимательская активность населения была бешеная в тот момент. И это, конечно, был такой очень здоровый момент. Ну и самое главное, понимаете, вот что принес Ельцин? Я рассказывал вам про то, как мы в 99-м ругали его, когда были заметными крупными федеральными чиновниками. Это было можно. Все 90-е, период правления Ельцина, ребят, это была свобода. Свобода, которую молодому поколению и не снилось. Когда президента страны ругают по телевидению в прайм-тайм государственные каналы. Государственные каналы критически отзываются о президенте и его действиях в вечерних новостях. Вы можете такое представить? Мы не боялись ничего. Страх просто прошел. Стало, в общем, можно говорить все. Вести любую политическую деятельность. Я в начале 92-го года скажу вам просто такую вещь. Я не уверен, что это хорошо, да? Но я приехал в Санкт-Петербург впервые в своей жизни, да? И я ходил по Невскому проспекту, и там возле гостиного двора стоял столик организации такой жуткой имперской, шовинистической, абсолютно антиельцинской, которая называлась «Русское национальное единство». Так называемые «баркашовцы». Можете про них почитать. У них был флаг полностью вот такой красно-черно-белый, как стилизованный нацистский. Так вот, их чувак, при том, что они категорически ругали Ельцина и требовали прям его свержения в своей литературе, да, но этот чувак стоял с флагом РНЕ на Невском проспекте и собирал подписи в их поддержку. И к ним не подходил ни один милиционер, и ничего из этого не трогали. Абсолютно антиельцинские всякие газетки продавали и раздавали бесплатно у исторического музея вот у входа на Красную площадь в Москве. Вы всегда знали, было место, если вы хотите что-то жуткое антиельцинское, вот там вы всегда сможете это получить. В самом центре, где, если вы сейчас там встанете с плакатом, вас свинтят, и вы уйдете надолго. Да? Так вот, тогда там просто все стояли и раздавали антипрезидентскую литературу. Ну, я не знаю, вот, хорошо это или нет, что чувак из РНЕ стоит на Невском. Может, и не обязательно, да? Это просто о том, какая была в тот момент свобода. Ельцин принес свободу, и при нем на нее никогда не покушались. Он никогда не громил прессу. Он всегда абсолютно стоически воспринимал критику в свой адрес. И даже мы, чиновники, в конце 90-х, вот, могли себе позволить его ругать. Поэтому, вот, ребят, оценивая наследие Бориса Николаевича, обещал освободить экономику – освободил. Обеспечил мирный развод СССР. Обеспечил нам свободу. Обеспечил нам возможности вести какую-то нормальную предпринимательскую деятельность, зарабатывать себе на жизнь. В принципе, это все то, чего мы хотели, когда голосовали за него в 91-м году. И он это обеспечил. Вот это очень важно понимать, когда мы оцениваем его историческое наследие. Да, то, что было потом, было потом. Вот мы ровно сейчас перейдем к этому в нашем цикле о 90-х. Но, например, в начале 92-го года Борис Ельцин воспринимался как лидер, который вот не стал, как Горбачев, тянуть кота за хвост, а, в принципе, сделал все, что от него народ хотел. И это было подтверждено, повторяю, вот в апреле 93-го на референдуме о доверии президенту Ельцину и его экономической политике. Вот такая вот история. Поэтому не смотрите на наследие Ельцина линейно через вот этот имидж очень тяжелых его поздних годов, когда он стал действительно неадекватным. Ну и тогда там было светлое пятно в виде свободы и потому что его можно было беспрепятственно критиковать и ругать, и выступать против за его скорейшую отставку, даже будучи чиновником. Но вот я рассказал вам историю Бориса Ельцина как лидера вот этого народного движения снизу, который действительно принес России реформы, которых она очень хотела, который распустил вот этот советский колхоз, который надо было как можно быстрее распускать, и это никак не решался сделать Горбачев, который сделал это, заручившись прежде всего серьезной народной поддержкой на демократических выборах. Я абсолютно уверен, что Борис Ельцин – это такая великая историческая фигура в нашей стране, достаточно противоречивая фигура, особенно с учетом всех последующих лет. Но вспоминая вот те годы, роспуск Советского Союза, рыночные реформы, которых мы все хотели, я могу сейчас еще раз прокручивать это в голове, сказать, что да, вот в принципе, вот этот человек сделал ровно то, что от него хотели избиратели, которые за него голосовали. Ну и вот еще одна вещь, о которой стоит сказать. Не-не-не, я, конечно, не хочу сказать, что у нас был какой-то такой плохой и неправильный народ, но действительно у людей не было навыков демократического управления. Мы просто вот, мы были настолько счастливы, что сбросили эту советскую машину, что вот мы отпустили эти вожжи. То есть то, что демократия – это серьезная работа, ежедневное участие, создание политических партий, местное самоуправление. Ну, мы как бы, мы ринулись, у нас не было товаров в магазинах, у нас не было просто элементарной еды. Мы немножко ринулись вот за этим, за всем, и отпустили от себя политическую систему, местное самоуправление, потому что не до этого было. Мы решали элементарную бытовую проблему, вот, которая годами накопилась и вызрела при совке, как такой огромный нарыв. Мы вам об этом рассказываем. Ну, голодные люди кинулись к еде, да? Не имея не просто опыта демократического управления, а коммунисты и их социальная инженерия просто уничтожали эти навыки. Говорили людям, не высовывайся, не лезь. То есть вот какое-то политическое участие, свое независимое мнение, это наказывалось. А тут еще и принесли поесть. Да? Ну, к сожалению, вот это был очень важный фактор, почему в начале 90-х Россия от себя отпустила такой серьезный общественный контроль за властью, не построила нормальную партийную систему, конкурентную политику, а, в общем, вся ситуация эволюционировала типа в такую ельцино-центричную систему. Вы хотите обратно в совок? Значит, вот если нет, то за Ельцина, да? Вот ровно такую же историю нам потом продали на выборах 96-го года, о чем мы еще отдельно поговорим. Но вот это был тоже... Ребят, здесь надо понимать, что большую долю нашей собственной вины. Что вот это вот неучастие, вот эта вот расслабленность нам, в общем, ну так, не то, что прям легко, да, но свалилась на нас свобода, да, без какой-то серьезной гражданской войны и такого рода последствий. Появилась еда, мы все бросились ее есть. Немножко подзабыли, вот, как говорят, пьяный воздух свободы сыграл с профессором злую шутку, да. Мы немножко подзабыли и даже не знали, что демократия – это ежедневное постоянное участие системы сдержек и противовесов, контроля над властью, да. Это была не только проблема Ельцина и его неумения что-то делать и номенклатурного прошлого, это была тоже проблема нас. Поэтому то, что не задались реформы, это во многом вот была история, связанная с таким тотальным неучастием и самоустраненностью общества от того, что происходило в начале 90-х. К сожалению, это развязало руки очень многим негодяям, которые в 90-е натворили дел. Вот об этом, собственно, мы с вами поговорим в нашем новом начинающемся цикле. Но пока цикл о 90-х еще не начался, давайте все-таки, раз уж это последняя передача вот нашей серии роликов о том, как разваливался СССР, давайте подведем небольшой итог всего. Я пытался рассказать, честно рассказать вам вот свою историю очевидца. Я был очень активным, политизированным юношей, уже совершеннолетним, когда разваливался СССР, принимал участие в этом во всем. Я рассказал вам о том, как мы, молодое поколение, ну, по крайней мере, часть его, которую представлял я, как мы на все это смотрели. И я думаю, что если вы смотрели внимательно, то вы увидели, что вот эта вся картинка, которую вам сейчас пытаются продать, что это была какая-то великая страна, которую уважали в мире, где у граждан были какие-то социальные гарантии. И вот очень многие сейчас призывают туда вернуться. Это все полностью выдуманная ерунда. Не было никакой, не то что великой, а вообще страны, был просто концлагерь, из которого большинство людей хотели вырваться и сделать что-то другое. Обновленный союз, как вот нам говорили в формулировке пресловутого референдума, что-то совсем не похожее на то, что было. Вот они побоялись спросить людей, вы за сохранение вот этого всего адского колхоза или вы за что-то вот другое? Они сразу сказали, давайте, не-не, все, мы перезагрузка. Вот вы за перезагрузку или против? Люди голосовали не за сохранение СССР в старом виде, а за что-то новое, что политики в итоге не смогли им создать. Так вот, не было никакой страны. Был очень тяжелый, несчастный колхоз с перспективой абсолютно мрачной, беспросветной жизни. Без возможности увидеть мир, самостоятельно зарабатывать, вести какую-то творческую жизнь вне пределов того, что разрешено коммунистическими цензорами. На все надо было спрашивать разрешение. Это было унизительно. Компартия, которая никогда никем не избиралась и проигрывала все выборы, в которых пыталась участвовать в своей истории, навязывала людям какое-то единственное правильное мнение, которое на самом деле мы все понимали, что оно неправильное, а идиотское. Поэтому, знаете, вот господин Путин, вы знаете его известную фразу, сказанную много лет назад, он охарактеризовал эти все события как величайшую геополитическую катастрофу всех времен, развал Советского Союза. А я хочу сказать, что, на мой взгляд, жители СССР, которые как-то стремился в нормальное будущее, не хотел жить в этом всем абсолютно несчастном и утрамбованном колхозе, для меня это был геополитический прорыв. Мы получили, люди нашей страны получили огромный шанс, получили возможность на что-то влиять, выбирать свое будущее. Это была не геополитическая катастрофа, котятушки мои. Это был огромный прорыв. То, что мы им воспользовались не в полной мере или как-то не так, как мы хотели, еще раз повторю, во многом, мне кажется, это наша вина. И нам надо не искать виноватых политиков, которые делали что-то не так, а нам надо подумать о том, а что мы делали не так, и как в следующий раз исправиться, чтобы взять страну в свои руки. И, кстати, знаете, вот, когда я запустил этот цикл, мне многие начали писать, что типа, а чего вы ругаете СССР, вот сейчас же при Путине гораздо хуже. Вот знаете что, ребят, вовсе нет. Вовсе нет. Это я не к тому, что при Путине хорошо. При Путине определенные вещи действительно стали хуже. Например, число политзаключенных в нынешней России выше, чем, например, при Брежневе. То есть есть определенные вещи, где вот Путину, к сожалению, удалось переплюнуть даже мрачные советские времена. Но за эти 30 лет, благодаря распаду СССР, мы все-таки отвоевали себе вот это огромное пространство, которого 30 лет назад у нас не было. Мы сейчас для начала можем вот так с вами это открыто обсуждать, и нас никто никогда не сломает. Никакими угрозами, запугиванием, посадками и прочими. Мы выросли свободными людьми. Мое, например, поколение, которое не сдавалось все эти годы и продолжало бороться против путинского режима, поколение чуть перед нами, например, Борис Немцов был старше меня на 13 лет, мы никогда не отдали свои свободы, завоеванные в то время. Это очень важно. Мы получили, благодаря развалу СССР, получили серьезное пространство для личной свободы, которую власть КПСС нам не давала. Мы его никогда не отдадим. И будем всегда за него бороться. Ну а то, что история дала нам шанс, и мы этим шансом воспользовались вот как-то не так, как должны были, да? Вот об этом мы с вами подробно говорим в следующем цикле, о том, как проходили в России те самые пресловутые 90-е годы. Я расскажу вам и про реформы, и про ошибки, и про олигархию, и про танки, и про Чечню, и про Ельцина, и про все. Мы поговорим с вами об этом честно, глазами человека, который в это время жил, все это хорошо помнит, без пропаганды, без конспирологии. Это Владимир Милов. Спасибо, что подписались на мой канал. Если вы еще этого не делали, обязательно подписывайтесь. Я думаю, что вы уже поняли, что здесь будет интересно. Ну и вот мы завершаем наш цикл о том, как разваливался СССР. Не хотел его растягивать, хотел его специально сделать компактным. Надеюсь, что вам было интересно. И если да, то вам точно будет интересно то, что я расскажу вам дальше про вот эти самые, как говорят, лихие, а мы назовем это другие 90-е, не мифические 90-е, о которых вы привыкли слышать сегодня, а другие реалистичные 90-е, как все было на самом деле, расскажу вам я, Владимир Милов. Спасибо, что были с нами.